Глава 6. Вес 217 фунтов.
«Сколько веса потерял?» — спросил доктор Хьюстон.
Халик, решившись быть до конца честным, сказал, что потерял за 3 недели около 30 фунтов.
«О!»
— только и сказал доктор Хьюстон.
«Хэдди слегка обеспокоена. Ты знаешь, как жены могут есть, из-за чего беспокоиться», — согласился Хьюстон.
Майкл Хьюстон был прототипом жителя Фэрвью, симпатичный доктор с седыми волосами и загаром Малибу. Бар рядом с бассейном, который звался «Источником живительной влаги», был местом, где Халик встретил Хьюстона. Доктор имел жену и 2 неестественно красивых детей. Они жили в одном из домов фонарного проезда, недалеко от пригородного клуба. Этим Дженни Хьюстон всегда хвасталась, когда напивалась. Такое месторасположение означало, что их дом стоил свыше 150 тысяч. Сплетни Фэрвью, которые так часто оказывались правдой, говорили, что Майкл и Дженни Хьюстон достигли определенного «модус вивенди». Он вел жизнь одержимого распутника, а она начинала напиваться в 3 часа пополудни.
«Просто типичная городская семья», — подумал Халик,
а потом добавил.
«Кого ты пытаешься надуть у самого рыльца в пушку?»
«Я хочу, чтобы ты завтра заглянул ко мне на прием», — сказал Хьюстон.
«Я занят».
«Забудь про дела. Здоровье важнее. А пока скажи мне, у тебя были кровотечения, заднепроходные, изо рта?»
«Нет».
«Как насчет болячек, которые не залечиваются, или струпья, которые отпадают и снова образовываются?»
«Нет».
«Отлично». С облегчением вздохнул Хьюстон. «Между прочим, сегодня я выиграл 84. Что думаешь? Если станешь продолжать еще пару лет в таком духе, станешь шулером». Хьюстон рассмеялся. Подошел официант. Они сделали заказ. Халик заказал Миллера. Легкого Миллера. Чуть и не сказал он официанту по привычке, но потом придержал язык. Легкое пиво спасет его как, скажем, заднепроходное кровотечение. Майкл Хьюстон наклонился вперед. Его глаза стали серьезными, и Халик снова ощутил страх тонкой стальной иглой, прокалывающей ткани его живота. Он тоскливо осознал, что жизнь его переменилась и совсем не в лучшую сторону. Серые глаза Хьюстона впились в него, и Вилли показалось, что он услышал: «Шансы, что у тебя рак 5 из 6. Мне даже не нужен рентген, чтобы утверждать это наверняка. Ты написал завещание? Хэдди и Линда хорошо обеспечены. Ты еще молодой и не веришь, что такое может с тобой произойти, но все так и есть». Тихим тоном человека, говорящего что-то секретное, Хьюстон спросил: «Сколько человек должно входить в похоронную процессию нигера из Гарлема?» Вилли покачал головой и приготовился улыбнуться поддельной улыбкой. 6, — сказал Хьюстон. 4 для переноски гроба и 2, чтобы тащить радиоприемник». Сам он рассмеялся собственной шутке, и Вилли вторил ему, но перед глазами у него маячил цыган, поджидавший его у выхода из здания суда Фэрвью. За цыганом у обочины, в зоне, запрещенной для стоянки, возвышался большой старый грузовик с самодельным брезентовым верхом. Брезент был разрисован странными знаками, сгруппировавшимися вокруг центрального рисунка — не слишком хорошего изображения козерога, стоящего на коленях со склоненной головой перед цыганкой, державшей в руках гирлянду цветов. Цыган был одет в зеленый саржевый жилет с пуговицами, сделанными из серебряных монет. Глядя, как Хьюстон смеется над собственной шуткой, а аллигатор на его майке подпрыгивает в ритм его веселью, Вилли думал: «Ты помнишь гораздо больше, чем считал раньше. Ты думал, что запомнил только его нос, но это совсем не так. Ты помнишь почти все». Дети. В кабине старого грузовика сидели дети и глядели на него темными карими глазами, почти черными.
«Худей!»
— сказал старик, и, несмотря на то, что его палец оброс мозолями, его прикосновение было любовной лаской.
«Номера де Лавера»,
— неожиданно вспомнил Халик. Его развалюха имела номера де Лавера и наклейка на бампере, что-то вроде... Вилли вспомнил, как он впервые увидел цыган в тот день, когда они только прибыли в Фэрвью. Вдоль окраины общественного луга Фэрвью припарковали они свои машины, и стайка их малышей сразу же бросилась играть в траве. Цыганки вышли и остановились, наблюдая за ними и разговаривая между собой. Они были цветасто разодеты, но не в те пестрые тряпки, которые обычно ассоциируются с голливудской версией цыган. Женщины носили летние платья, короткие брючки, молодые девушки — джинсы. Цыгане выглядели оживленными, смышленными и немного опасными. Молодой парень выпрыгнул из микроавтобуса и стал жонглировать булавами. «Каждому нужно во что-то верить», — гласила надпись на его тенниске. «Сейчас я верю, что скоро выпью пиво». Дети Фэрвью побежали к нему, словно их тянуло магнитом, возбужденно попискивая. По тенниской парня перекатывались мускулы, а на груди подпрыгивало огромное распятие. Мамаша Фэрвью, подхватив детишек, потащили их прочь. Остальные оказались не так уж проворны. Дети постарше подступили к подросткам-цыганятам, которые прекратили игру. «Горожане», — говорили их глаза, — «мы видим везде детей городов, везде, куда нас приводят дороги. Мы знаем ваши глаза и прически. Мы видели, как скобки на ваших зубах поблескивают на солнце. Но мы не знаем, где будем завтра и где останетесь вы. Разве не надоедают вам одни и те же лица и одни и те же места? Нам кажется, что надоедают. Нам кажется, из-за этого вы нас и ненавидите». Вилли, Хэдди и Линда Халлики тоже оказались там в тот день. За 2 дня до того, как Вилли сбил машиной, убил старую цыганку, менее чем в 1/4 мили отсюда. Халлики пообедали на воздухе и сидели в ожидании веселого представления. Многие из пришедших на луг остались тут как раз по этой причине, о чем, конечно, знали и цыгане. Линда поднялась, почистила руками свою попку, затянутую в левис, и словно во сне направилась к парню с жонглирующими булавами. «Линда, останься!» — нервно сказала Хэдди. Ее рука потянулась к вороту свитера, и она стала теребить его, как часто делала, когда была расстроена. Халик был уверен, что она даже не замечает этого. — «Почему, мам? Это же праздник! Мне так кажется!» — «Это же цыгане!» — возразила Хэдди. — «Держись от них подальше, они все помешанные!» Линда задумчиво посмотрела на мать, потом на отца. Вилли пожал плечами. Улыбающаяся молодая девушка почти призрачной красоты легко соскочила с подножки автофургона, держа в руках мольберт. Она установила его. Халик подумал, сейчас она продемонстрирует плохие пейзажи или портреты президента Кеннеди. Но вместо рисунка она поставила на мольберт мишень. Кто-то из фургона бросил ей рогатку. «Джина!» — крикнул парень с булавами. Он широко улыбнулся, и оказалось, что у него не хватает нескольких передних зубов. Линда резко села. Ее понятие мужской красоты сформировало кабельное телевидение. В данный момент вся привлекательность молодого цыгана оказалась подпорченной. Хэдди перестала теребить ворот свитера. Девушка перебросила рогатку парню. Он уронил одну из булав и вместо нее стал жонглировать рогаткой. Халик вспомнил свои прежние мысли. «Это должно быть почти невозможно». Парень перебросил рогатку несколько раз, а потом бросил ее девушке обратно и умудрился как-то поднять упавшую булаву, одновременно подбрасывая и остальные. Послышались первые жидкие аплодисменты. Некоторые из горожан улыбались, Вилли в их числе. Но большинство глядело на цыган с опаской. Девушка отошла от мишени на мольберте, вынула из нагрудного кармана несколько стальных шариков от подшипника и быстро выстрелила в мишень 3 раза подряд. Плоп-плоп-плоп. Все 3 прямо в яблочко. Вскоре ее уже окружили мальчишки, там даже оказалось несколько девочек. Подростки просили дать им попробовать. Джина выстроила их в очередь, организовав все быстро и деловито, как в яслях. 2 подростка примерно одного с Линдой возраста вынырнули из прицепного вагончика и стали подбирать в траве использованные боеприпасы. Они были похожи на 2 горошины из 1 стручка. Очевидно, близнецы. Один носил золотой обруч, сережку в левом ухе, его брат — в правом. «Как их различает мать?» — подумал Вилли. Никто ничего не продавал. Достаточно осторожно, вполне очевидно, никто ничем не торговал. Тем не менее, вскоре появилась полицейская машина, из которой вышли два полицейских. Один из них был Хопли, шеф полиции, почти привлекательной грубости мужчина лет 40. Оживление стихло. Некоторые мамаши воспользовались передышкой, чтобы вырвать из плена своих очаровательных детишек и оттащить их подальше. Некоторые из старших запротестовали, а несколько более младших, как заметил Халик, расплакались. Хопли заговорил с жонглером. Его булавы, весело раскрашенные в красные и синие линии, сейчас лежали в траве у его ног. И с цыганом постарше. Тот цыган, что постарше, что-то сказал полицейскому. Хопли покачал головой. Потом заговорил и начал жестикулировать жонглер. Он подходил ближе и ближе к патрульному, сопровождавшему Хопли. Эта сцена что-то напоминала Халику. Через мгновение он понял, что именно. Это напоминало бейсбол, когда игроки спорят с судьей. Старший в комбинезоне потянул жонглера за рукав, оттаскивая его. Впечатления еще усилились. Менеджер старается удержать молодых спортсменов от предупреждения. Парень снова заговорил. Хопли опять покачал головой. Парень стал кричать, но ветер дул не в ту сторону, и Вилли слышал только звуки, а не слова. «Что там происходит, мам?» — спросила Линда, откровенно завороженная. «Ничего особенного, дорогая», — ответила Хэйди, и сразу нашла себе занятие, упаковывая вещи. «Ты не хочешь перекусить?» «Нет, спасибо. Что происходит, папочка?» Мгновение на кончике его языка трепетала фраза. «Ты наблюдаешь классическую сцену, она называется «Изгнание нежелательных». Но Хэйди пристально смотрела на него, ее рот был сжат, и она явно давала понять, что сейчас не время для неуместного легкомыслия. «Ничего особенного», — сказал он. «Небольшое разногласие». По правде, ничего особенного и было правдой. Не спускались с привязи собаки, никаких размахиваний дубинками, ни черных морей, подъезжавших к опушке. Почти театральным жестом возмущения жонглер сбросил руку старшего товарища и снова принялся жонглировать. Однако злость подгадила его рефлексы, и теперь это оказалось жалкое представление. Две булавы упали на землю почти одновременно. Одна ударила его по ноге, а кто-то из ребятишек засмеялся. Напарник Хопли нетерпеливо пошел вперед. Хопли, нисколько не выведенный из равновесия, придержал его так же, как старший цыган придержал жонглера, а потом Хопли прислонился к сосне, засунув большие пальцы обеих рук за широкий пояс. Он сказал что-то другому копу, и тот вытащил из кармана записную книжечку, послюнявив палец, полистал книжечку, направился к ближайшей машине, переделанному из катафалка Кадиллаку начала 60-х, и начал с преувеличенной тщательностью записывать номер. Закончив, он перешел к микроавтобусу «Фольксвагену». Старший цыган в комбинезоне подошел к Хопли и стал убежденно что-то доказывать. Хопли пожал плечами и отвернулся. Патрульный перешел к старому «Форд-седану». Цыган, оставив Хопли, подошел ко второму полицейскому и горячо заговорил, размахивая руками. Вилли Халик потерял к этой сцене тот малый интерес, что заставил его сначала следить за происходящим. Цыгане, совершившие ошибку, остановившись в Фэрвью по дороге из ниоткуда в никуда, перестали его интересовать. Жонглер, резко повернувшись, пошел к микроавтобусу, оставив булавы валяться на траве. Микроавтобус стоял сразу за грузовиком с нарисованными козерогом и цыганкой. Старший цыган нагнулся поднять булавы, не переставая убеждать Хопли. Хопли снова пожал плечами, и хотя Вилли Халик никоим образом не владел телепатией, он знал, что Хопли наслаждается происходящим. Для Вилли это было несомненно, как и то, что у Хейди с Линдой за ужином не будет аппетита. Молодая женщина, стрелявшая шариками в мишень, пыталась заговорить с жонглером, но он сердито отмахнулся и зашел в микроавтобус. В мгновение девушка смотрела на старшего цыгана, чьи руки были заняты булавами, потом пошла в автобус. Халик мог выбросить из головы остальных, но ее не мог не замечать. Ее волосы были длинными и от природы курчавились. Ничто их не сдерживало. Волосы не спадали ей на лопатки черным, почти варварским потоком. Блуза и простая юбка в складку были из дешевого магазина. Но тело выглядело так же экзотически, как у редкой кошки, пантеры, снежного леопарда. Когда она поднималась в фургон, складка ее юбки на миг раздвинулась, и Вилли увидел изящное очертание ее бедра. В этот момент он страстно возжелал ее, увидел себя на ней в самый черный час ночи. Такое желание показалось ему очень древним. Взглянув на Хэйди, Вилли увидел, как плотно сжаты ее губы, они аж побелели, а глаза стали напоминать тусклые монеты. Она не заметила взгляда мужа, но видела разрез той юбки. Видела, что приоткрыл он, и прекрасно все поняла. Коб с блокнотом наблюдал, пока девушка не скрылась, потом закрыл блокнот, положил его в карман и присоединился к Хопли. Цыганки созывали своих детей обратно к каравану. Старший цыган с охапкой булав снова подошел к Хопли и что-то сказал. Хопли покачал головой с выражением окончательной непреклонности. Этим все и кончилось. Вторая патрульная машина «Фэрвью» подрулила к опушке. На ней лениво вращалась мигалка. Старший цыган взглянул на нее, потом оглядел луг «Фэрвью» с детской площадкой, набитой дорогостоящим оборудованием и концертной открытой эстрадой. Ленточки все еще качались на молодых побегах деревьев, остатки пасхальных забав прошлого воскресенья. Старший цыган вернулся к своей машине, которая стояла во главе каравана. Когда взревел ее мотор, одновременно включились и остальные. Большинство машин закашляло и захлебнулось. Халик прикинул, сколько поршней недостает в моторах, и увидел сизые облака выхлопов. Первая машина тронулась, рыча и отхаркиваясь. Остальные последовали за ней лавиной, не обращая внимания на движение. Мимо луга шло шоссе к городу.
«Они все включили огни!» — воскликнула Линда. «Похоже на похороны!» «Осталась еще пара ринг-дингов», — быстро сказала Хэйди. «Съешь один». «Больше не хочу. Желудок забит до отказа, мамочка. А эти люди... У тебя никогда не будет 38-дюймового бюста, если ты не станешь есть», — сказала ей Хэйди. «Я решила, что больше не хочу 38-дюймового бюста», — сказала Линда в манере взрослой дамы. Этот тон всегда разил Халика на повал. «В наше время в моде большая задница».
«Линда Джоан Халик!» «Я съем один ринг-динг», — объявил Халик. Хэйди бросила на него краткий холодный взгляд.
«Ах, вот чего тебе хотелось!»
И перебросила ринг-динг Вилли, сама же закурила свой «Вантиш-100». Вилли закончил тем, что съел оба ринг-динга. Хэйди выкурила полпачки сигарет, прежде чем концерт на летней эстраде закончился. Она игнорировала все неуклюжие попытки Вилли растормошить ее. Но по дороге домой она оттаяла, цыгане были забыты. По крайней мере, до ночи. Когда он зашел в спальню Линды поцеловать ее на ночь, она спросила,
«Полиция выгоняла тех парней из города, да, папочка?»
Вилли вспомнил, как внимательно посмотрел на дочь, чувствуя раздражение, но в то же время был польщен ее вопросом. Когда ей хотелось узнать, сколько калорий в немецком шоколадном торте, она шла к Хэйди, но за более нелицеприятной информацией приходила к нему, и он понимал, что это неоправданно. Вилли присел на постель Линды, думая, что она еще совсем маленькая и слишком уверена, что отец находится по ту сторону черты, где стоят только славные парни. Ей могло быть больно. А ложь могла отвести эту боль. Но ложь по поводу вещей, похожих на то, что случилось сегодня на лугу Фэрвью, могла иметь и обратное действие. Вилли ясно помнил, как отец в детстве говорил ему, что онанизм приведет к заиканию. Его отец казался отличным во всех отношениях человеком, но Вилли никогда не простил ему той лжи. Линда уже заставила Вилли пройти суровый курс, они перебрали гомосексуалистов, онанизм, венерические болезни и то, что Бога могло и не существовать. Необходимо заиметь ребенка, чтобы понять, насколько утомительной может оказаться правда. Неожиданно Вилли подумал о Джинелли. Что сказал бы Джинелли своей дочери, окажись он на его месте?
«Мы должны удалить из нашего славного городка нежелательные элементы».
Ведь это затеяно всего лишь с одной целью — выдворить из города нежелательных гостей. Но в таком объяснении таилось гораздо больше правды, чем ей по силам осознать.
«Да, мне кажется, их хотели выгнать. Но они же цыгане, родная моя, бродяги».
«Мама сказала, что они мошенники».
«Многие из них занимаются мошенническими играми и дают лживые предсказания. Когда они приезжают в город типа Фэрвью, полиция приказывает им ехать дальше. Обычно они закатывают представления, делают вид, что
взбешены, но на самом деле это для них ничего не значит. Щелк. Маленький флажок взметнулся в его голове. Ложь номер один. Обычно они раздают плакатики с указанием, где будут находиться. Они обычно договариваются и платят какому-либо фермеру, который владеет полем за городом. Спустя несколько дней они уезжают. Зачем они вообще приезжают? Чем они занимаются? Ну, всегда есть люди, которые хотят узнать свою судьбу. И потом есть еще игры, где есть шанс выиграть. Азартные. Как правило, они, цыгане, действительно мошенничают. Или кто-то захочет по-быстрому и экзотично поиметь цыганку, — подумал Халик. Он снова увидел разрез юбки девушки, когда она шагнула в фургон. Как она двигалась? И сам же ответил, как океан, готовящийся к шторму. «Люди покупают у них наркотики?» «В наши дни не обязательно покупать наркотики у цыган, дорогая. Их всегда можно приобрести на школьном дворе». «Гашиш, наверное», — сказал он. «Или опиум». Еще подростком Вилли Халик приехал в эту часть Коннектикута и с тех пор жил тут, в Фэрвью и соседнем Нортпорте. Уже лет 25 он не видел цыган. С тех пор, как ребенком рос в Северной Калифорнии и потерял $5. Он копил их 3 месяца на подарок матери, а потерял за минуту на колесе судьбы. На колесе судьбы не позволяли играть детям до 16 лет, но, конечно, если у тебя есть монета или зеленая бумажка, ты всегда можешь поставить. Некоторые вещи не меняются никогда, и главное среди них присказка «когда горят деньги, все встают». Если бы раньше его спросили, он бы пожал плечами и ответил, что путешествующих цыганских караванов больше не существует. Но, конечно, кочующее племя никогда не вымрет. Они не оставляли нигде корней. Человеческое перекати-поле. Заключали какие-то сделки и исчезали из города с долларами, засаленными бумажками. Они пытались выжить. Гитлер пытался уничтожить их вместе с евреями и гомосексуалистами, но они переживут 1000 Гитлеров, — так полагал Вилли. «Я думала, что лук является общественной собственностью», — сказала Линда. «Мы проходили это в школе». «Ну, некоторым образом это так», — согласился Халик. «Общественная собственность означает общее владение всех городских жителей, налогоплательщиков». Щелк. Ложь номер два. Налоги не имели никакого отношения к владению или пользованию общей землей в Новой Англии. «Налогоплательщики», — протянула Линда задумчивым тоном. «Для пользования общественной собственностью требуется разрешение». Щелк. Ложь номер три. Идея была опровергнута в 1931 году, когда кучка обедневших фермеров, занимавшихся выращиванием картофеля, построила хранилище в сердце парка Левинстона, штат Мэн. Город обратился к Рузвельтовскому Верховному суду и даже не добился слушания. Все случилось потому, что гувервильцы выбрали Петтингилл парк, общественную собственность. «Точно так же, когда приезжает цирк Шрайна», — добавил он. «Почему же цыгане не взяли разрешения, папочка?» Линда говорила уже сонным голосом, слава богу. «Ну, может, они забыли». «Такой же шанс, как у снеговика в аду, Лин. Только не Фэрвью. Пока общественный луг виден с фонарного проезда и из пригородного клуба, пока этот вид — часть того, за что платят, вместе с частными школами программного обучения и чистым воздухом и тишиной по ночам. Цирк Шрайна — совсем другое дело. Пасхальные забавы еще лучше. Но цыгане...» «Вот ваша шляпа, вас зовут. Мы знаем, что такое грязь, когда ее видим. Конечно, мы ее не касаемся, Господи помилуй. У нас есть служанки и домработницы, которые избавляют нас от грязи в наших домах. А когда она появляется на общественном лугу, у нас есть хопли». «Вся эта правда не годится для девчушки из начальной школы», — решил Халик. «Эту правду проходят в высшей школе и колледжах. Может быть, тебе поведают ее подруги, а может, сама догадаешься. Она придет к тебе как радиопередача извне. Не нашего сорта, дорогая. Держись подальше».
«Спокойной ночи, папочка».
«Спокойной ночи, Лин». Он снова поцеловал ее и вышел. Резкие порывы ветра пригнали тучи. Дождь застучал в окно его кабинета. Халик очнулся от дремы. «Не нашего сорта, дорогая».
подумал он снова и неожиданно рассмеялся в тишине. Звук напугал его, потому что только психи смеются в пустых комнатах. Психи только и смеются, и именно из-за этого их называют психами. Не нашего сорта. Если он не верил в это раньше, то поверил теперь. Теперь, когда похудел. Халек смотрел, как ассистентка Хьюстона набрала две ампулы крови из его левой руки и поместила их в коробку с ячейками, словно яйца в картонку. Раньше Хьюстон дал ему три баночки для стула и сказал прислать их почтой. Халек угрюмо убрал их и заполнил графы, страшась скорее унижения, нежели неудобств. «Спокойнее», — сказал ему Хьюстон, натягивая тонкие резиновые перчатки. «Пока чувствуешь обе мои руки на плечах, можешь быть спокоен!» И рассмеялся здоровым смехом. Халек зажмурился. Он пришел к Хьюстону только через два дня. Врач сказал, что проследит, и анализы крови сделают в первую очередь. Теперь Халек оказался в уютном кабинете. Фотоклиперов на стенах, глубокие кожаные кресла, мягкий серый ковер. А Хьюстон проверял результаты. Сердце Халека стучало, словно молот. На обоих висках собрались капли пота. «Я не расплачусь перед человеком, который рассказывает польские анекдоты», — говорил Вилли сам себе с мрачным бешенством уже не в первый раз. «Если появится такая необходимость, я поеду за город, припаркуюсь и только там расплачусь». «Все выглядит чудесно», — мягко произнес Хьюстон. Халек заморгал. Страх пустил корни слишком глубоко, и он был уверен, что неверно расслышал. «Что?» «Все выглядит чудесно», — повторил Хьюстон. «Мы можем провести дополнительные тесты, если пожелаешь, Вилли, но сейчас не вижу в этом смысла. Фактически анализ крови лучше, чем во время двух последних проверок. Холестерин понижен, белков в моче нет. Ты еще немного потерял в весе. Сестра отметила 217 фунтов этим утром. Но что я могу сказать? Ты все еще превышаешь оптимальный вес на 30 фунтов. Не хочу, чтобы ты об этом забывал, но...» Он ухмыльнулся. «Хотел бы знать секрет». «У меня его нет», — сказал Халек. Он чувствовал и смятение, и облегчение одновременно. Точно так же, как в колледже, когда сдал два экзамена, к которым не готовился. «Мы отложим вынесение приговора до получения результатов твоей серии Хаймана Рейхлинга».
«Моей чего?»
«Анализа банок дерьма», — ответил Хьюстон и опять сердечно рассмеялся. «Там может что-нибудь обнаружиться, но в лаборатории я прогнал 23 теста на твоей крови, и все чудесно, это убеждает».
Халек протяжно тяжело вздохнул. «Странно», — произнес он.
«Не боятся только те, кто умирает молодыми», — ответил Хьюстон. Он открыл ящик стола и достал бутылочку с прикрепленной к крышке цепочкой-ложечкой. Ручка ложечки, как заметил Халек, была сделана в форме статуи свободы. «Не хочешь?» — Халек покачал головой. Его вполне устраивало сидеть здесь, сложив руки на животе, на своем уменьшившемся животе, и наблюдать, как самые благополучные из семейных докторов Фэрвью втягивает кокаин сначала в одну ноздрю, потом в другую. Он поставил бутылочку в ящик стола и вытащил другую с пакетиком тампонов. Окунув тампон в бутылочку, он вогнал его себе в нос. «Дистиллированная вода», — пояснил он, — «для защиты пазух», — и подмигнул Халику. «Наверное, он лечит младенцев от пневмонии этим дерьмом», — подумал Халик, но мысль не имела продолжения. Сейчас он не мог не любить Хьюстона, ведь доктор одарил его добрым известием. Сейчас все, что хотелось, — сидеть со сложенными на брюхе руками и исследовать всю глубину своего облегчения, пробовать свое тело как новый велосипед или как испытательный трек на новой машине. Ему пришла мысль, когда он выйдет от Хьюстона, он будет новорожденным. Такая мысль заставила его улыбнуться. «Поделись, над чем смеешься», — сказал Хьюстон. «В этом печальном мире нам нужны все забавы, какие сможем найти». Он пофыркал носом и вставил в ноздри новые тампоны. «Ничего особенного», — ответил Вилли. «Просто я перепугался, знаешь ли. Я уже подумал о встрече со Всевышним, пытался...»
«Можешь продолжать», — перебил его Хьюстон. «Только не в этом году. Честно говоря, мне даже не нужны результаты Хаймана Рейхлинга, чтобы это сказать. Рак умеет себя показать. По крайней мере, когда сожрет 30 фунтов веса. Умеет показать».
«Но я ем, как всегда». Хэйди сказал, что стал больше заниматься спортом, но она говорит, упражнениями столько не сбросить. Она говорит, что от этого только жир твердеет.
«Неверно. Последние тесты показывают, что упражнения намного эффективнее диеты. Но для парня, который был таким тяжелым, как ты, в этом есть доля истины. Возьми толстяка, который радикально увеличивает дозу упражнений. И что получишь? Хороший добротный тромбоз второго класса. Не такой, что может убить, а такой, что после, играя в гольф, не обойдете и 18 лунок».
Вилли решил, что кокаин делает Хьюстона разговорчивым.
«Ты не сможешь этого понять», — проговорил он. «Ну и я не могу. Работая тут, я перевидел много вещей, которых не мог уразуметь. Один мой друг, который работает нейрохирургом в большом городе, 3 года назад показал мне один необычный рентгеновский снимок черепа. Молодой студент института Джорджа Вашингтона пришел к нему с жалобой на слепящие головные боли. Моему коллеге случай показался типичной мигренью. Пациент описал все типичные симптомы, но в таком деле рисковать нельзя, ведь такие же симптомы при возникновении опухоли головного мозга, даже если пациент не ощущает иллюзорных обонятельных явлений, запаха экскрементов, гнилых фруктов, прогорклых кукурузных хлопьев и все в таком роде. Значит, мой приятель проводит серию рентгеновских снимков, энцефалограмм и ведет его в госпиталь для томографии. И знаешь, что он обнаружил?»
Халик покачал головой.
«Они обнаружили, что парень, который стоит третьим в своем классе и каждый семестр появляется в списке декана, почти совсем не имеет мозга. У него лишь узловатая полоса мозговой ткани, проходящая через центр черепа. На снимке она выглядела как веревка макраме. Вот так. Эта веревка, по-видимому, управляла всеми его непроизвольными рефлексами, начиная от дыхания и сердечного ритма и кончая оргазмом. Всего лишь одна полоска мозговой коры. Остальная часть головы парня была заполнена церебрально-спинномозговой жидкостью. Каким-то образом, это мы пока не в силах раскусить, эта жидкость управляла его мышлением. Во всяком случае, он продолжает учиться и имеет приступы мигрени. Если его не доконает сердечный приступ лет в 30, то приступы мигрени прекратятся годам к 40. Хьюстон открыл ящик стола, повторил операцию с кокаином, предложил Халику. Халик покачал головой. «Потом», — снова заговорил Хьюстон, — «лет 5 назад ко мне на прием пришла пожилая дама, которая страдала от боли в деснах. Сейчас она уже умерла. Если бы я назвал имя старой суки, ты бы ее вспомнил. Так вот, осмотрев ее, я не поверил своим глазам. Она потеряла последний зуб лет 10 назад. Я хочу сказать, что когда она пришла ко мне, ей было около 90 лет». И у нее оказались растущие заново зубы. Всего 5. Ничего удивительного в том, что у нее болели десны, Вилли. У нее прорезались новые зубы 88 лет.
«И что же ты сделал?» — поинтересовался Халик.
Он слышал эти рассказы краем уха. Звуки обволакивали его, успокаивали, как музыка, плывущая с полок магазина уцененных товаров. Он размяк от облегчения. Безусловно, кокаин Хьюстона — жалкий наркотик по сравнению с облегчением, которое он испытывал. Халик вспомнил старого цыгана со сгнившим носом, но образ потерял свое гнетущее грозное могущество. «Что я сделал?» — переспросил Хьюстон. «Во имя Христа, что я мог сделать? Я выписал даме рецепт на препарат, который накладывают на десны младенцев, когда у них режутся зубки. Прежде чем она умерла, она успела отрастить еще 3 зуба, 2 коренных и резец. Мне пришлось насмотреться всякого. Любой врач порой имеет дело с необъяснимыми вещами. Но хватит. Хотите верьте, хотите нет. Дело в том, что мы слишком мало понимаем в человеческом метаболизме. Вот есть такой парень, Дункан Хопли. Знаешь Дункана?»
Халик кивнул. «Шеф полиции Фервью. Гонитель цыган.
Он ест так, словно больше его никогда кормить не будут», — продолжал Хьюстон. «Святой Моисей, я еще никогда не видел такого любителя пожевать. Но его вес держится на 170 фунтах, а поскольку в нем 6 футов росту, это вполне нормально. У него ускоренный обмен веществ. Он сжигает калории вдвое быстрее, чем, скажем, Ярд Стивенс».
Халик снова кивнул.
Ярд Стивенс владел и оперировал единственной в городе парикмахерской выше головы. В нем было, пожалуй, фунтов 200. Посмотрев на него, начинаешь задумываться, не жена ли завязывает ему шнурки. Ярд примерно того же роста, что и Хопли, но я видел, как он обедает. Скажу честно, он едва скребет по тарелке. Скажу еще кое-что. Они оба курят. Стивенс уговаривает, по его словам, пачку в день, что, вероятно, означает полторы, а то и две. Дункан говорит о двух пачках Кэмела, что может означать 2-3,5. Ты когда-нибудь видел Хопли без сигареты в зубах? Вилли подумал и покачал головой. Тем временем Хьюстон воспользовался еще одной порцией кокаина. «А, на сегодня хватит», — сказал он и решительно захлопнул дверцу стола. «Итак, Ярд обрабатывает 1,5 пачки в день, а Дункан — 3 пачки чернил для легких. Но кто в действительности приглашает рак легких в гости, так это Ярд Стивенс. Почему? Потому что метаболизм у него дохловат, а уровень обмена веществ каким-то образом связан с раком. Есть врачи, которые заявляют, что мы сможем лечить рак, разгадав генетический код. Некоторые его виды, может быть. Но нам никогда не излечить его окончательно, покуда мы не поймем все тайны метаболизма. Что приводит нас обратно к Вилли Халику, невероятно худеющему человеку». Хьюстон рассмеялся странным и довольно глупым всхлипывающим смешком. И Вилли подумал: «Если такое творит с тобой кокаин, я лучше буду придерживаться ринг-дингов».
«Ты не знаешь, почему я теряю вес?»
«Абсолютно». Хьюстон даже казался доволен этим фактом. «Но моя догадка состоит в том, что ты сам мысленно заставляешь себя худеть. Обычно их гонит страх. Учащенное сердцебиение, головокружение во время игры в теннис или бадминтон, вроде этого. Я прописываю им умеренную успокоительную диету, от которой они теряют от 2 до 5 фунтов в неделю в течение пары месяцев. Таким образом, ты можешь потерять от 16 до 40 фунтов без мучений и напряжений». «Отлично. Но получается, что большинство обычно теряет намного больше. Они следуют моим рекомендациям, но теряют больше веса, чем можно объяснить диетой. Словно некий часовой в организме, который спал многие годы, вдруг просыпается и начинает вопить «Пожар!» Метаболизм сам подстегивает себя, потому что часовой приказывает ему эвакуировать лишние фунты до того, как сгорит целый дом.
«Ладно», — пробормотал Халик. Его почти убедили. В этот день он взял выходной и теперь больше всего хотел пойти домой и рассказать Хейди, что все в порядке, отвезти ее наверх и заняться любовью, пока солнце светит в окна их спальни. «Мне все понятно». Хьюстон встал и проводил его до дверей. Халик с умеренным удивлением заметил у доктора под носом следы белого порошка.
«Если станешь и дальше терять вес, мы проведем всю серию анализов на метаболизм», — сказал Хьюстон. «Я невольно мог навести тебя на мысль, что от этих тестов никакой пользы, но иногда они много могут показать. И все же я сомневаюсь, что нам придется этим заниматься. Мое предположение — ты сам по себе перестанешь худеть. 5 фунтов на этой неделе, 3 на следующей, еще 1 через неделю. А потом ты встанешь на весы и обнаружишь, что набрал фунт-другой».
«Ты меня успокоил», — сказал Халик и крепко пожал ему руку. Хьюстон самодовольно улыбнулся, хотя всего лишь представил Халику негативы. «Нет, мы не знаем, что неправильно с Халиком, но это не рак».
«Для этого мы тут и сидим, Вилли».
Вилли пошел домой к своей жене.
«Он сказал, что с тобой все в порядке?»
Халя кивнул. Она обняла и крепко прижала к себе. Он почувствовал соблазнительную упругость ее бюста на своей груди.
«Может, пойдем наверх?»
Она игриво посмотрела на Вилли.
«Бог мой, с тобой действительно все в порядке?»
«Можем поспорить».
Хейди поднялась наверх. Они великолепно потрахались. Едва ли не в последний раз. Потом Халик заснул и увидел сон.